Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья. Передача «Витраж» у нас с вами. И это Мария Романова и Ирина Языкова. Добрый день, Ирина. Ну что ж, сегодня новое путешествие в мир искусства. И тема очень звучит, я бы сказала, вызывающе. «Где Бог в книге и сфере?» Как вы поняли, мы будем уже, знакомиться с произведениями искусства, связанными с этой книгой. И сразу хочу вам задать вопрос. Как вы думаете, во-первых, действительно, где Бог в книге и сфере? Потому что мы знаем, что ни разу имя Бога там не упоминается. И второй вопрос, ну, это на тот случай, если вы уже знаете хорошо сюжет, на чьей стороне Бог в этой книге? Как он действует? Очень нам будет интересно, если вы будете делиться по ходу разговора. А мы сейчас, наверное, сразу переходим к иллюстрациям, да?
Да. Я бы еще спросила, почему эта книга, в которой не упоминается имя Бога, все-таки помещена в корпус библейских книг. Это тоже, мне кажется, важно. Значит,
первое, где Бог в книге и сфере? И второе, почему, хотя он не упоминается, эта книга помещена в Библии?
Вот, а книга действительно очень интересная. Я надеюсь, картинка видна. Вот такая заставочка. Я на заставку взяла такую ближе к средневековой картине. Это немецкое раннее возрождение, Конрад Витц. Ну, где вот так вот, немножко по-сказочному, это царица Эсфирь, вернее, девушка еврейского происхождения, которая стала царицей, и ее так жезлом своим касается царь Артаксеркс. Дело ведь идет о Персидской империи, где мощный царь Артаксеркс, вот, который завоевал полмира, вот, закатил пир. Очень интересно, так как бы сюжет этой книги заворачивается, я бы как сказала, такой как блокбастер. Вот огромный пир, который идет аж 180 дней. Это удивительно, конечно. Ну, наверное, восточные пиры, как мы помним, пиры Валтасара там и так далее, да, это все в этом же ряду. Вот, они были огромными.
Ну, вот, ну, тут... 180 дней – это полгода.
В общем, да.
Пир на полгода.
Пир на полгода. Вот. Ну, это, конечно, гипербола, потому что царь всегда в восточных деспотиях воспринимался как представитель Бога на земле, и поэтому у него все должно было быть великолепным, огромным, сверкающим золотом и так далее, и так далее. Да? Огромные пышные дворцы, огромные пиры, огромные свиты и самые прекрасные там, я не знаю, жены и так далее, и так далее. Но вот с женой ему не повезло, потому что его жена Астинь, которая делала пир тоже для женщин, а на Востоке так было заведено, что дворцы делились на половины, да, женскую и мужскую, и в одной пировали мужчины, а в другой – женщины. Вот. И царица Астинь тоже делала для женщин пир, но когда царь ее позвал, она прийти отказалась. Это было сочтено дерзостью, и он ее отставил, просто прогнал. Это тоже такой вполне восточный деспотический сюжет. И тогда один из советников царя, который когда-то ему спас жизнь, кстати, поэтому он его приблизил ко двору, вот, иудей Мардохей, предлагает ему свою приемную дочь, свою родственницу Эсфирь. И вот на этом как бы крутом замесе начинается потрясающая история. Вот мы видим здесь на картине голландского художника Аренте де Гелдера, как Мардохей говорит о своем замысле Эсфирь, видите, она показывает как бы меня, почему. Она даже как бы отстраняется от него, потому что для нее это было неожиданностью, да, вот такой замысел ее приемного отца. Это очень интересно, что вообще эта книга, поскольку она такая действительно драматическая, ее очень часто брали художники, особенно вот в тот период, может быть, меньше в Средневековье, кстати, как ни странно, да, вот мы говорили, что там, например, Давида иллюстрировали и в Средневековье, и даже до нашей эры там. Я нашла одну иллюстрацию, но она была плохого качества, не показываю ее, из «Дуры Европас», это синагога еще 3 века до нашей эры, там тоже есть, так условно, книга «Эсфирь». Но особенно любили это в период Возрождения, классического искусства, романтизма, барокко и так далее, потому что здесь очень много действий и очень много реакций человеческих. И мы это увидим, какие-то реакции.
А я вот читала, Ирин, что некоторые библеисты видят в этой книге не действительную историю, а притчу. Вот есть какая-то об этом у тебя? Да.
Ну, отчасти это притча. Мы сейчас посмотрим, почему. Потому что, ну, собственно, притчей становится любая история, когда из нее можно извлечь некоторый урок, да? Потому что, когда Христос рассказывает свои притчи, он же берет их из простой истории. Вот два сына. Отец сказал, идите на виноградник. Один говорит, пойду, и не пошел. Да? А другой сказал, не пойду, и пошел. Это реальная история. Да?
Она здесь, может... казалось бы, исторические какие-то действуют персонажи.
Ну, из исторических часто мы тоже делаем притчи, потому что, ну, исторические вещи, они тоже становятся некоторым уроком. И что такое притча? Да? Вот мы в прошлый раз рассматривали Иону, ну, это тоже притча. Тоже притча, там притча о том, как человек хочет убежать от Бога и не может, да. Uh-huh. Вот. А здесь как человек, как женщина. Во-первых, это потрясающе, что в центре этой истории стоит женщина.
Даже странно, потому что кажется, что в ветхозаветные времена, ну, женщина совсем какая-то была там где-то прибитая на втором плане.
Это только кажется. Как раз Библия нам показывает, что женщины очень часто в истории играют большую роль, особенно в истории спасения. Вот. И здесь тоже женщина, которая, в общем, которую Бог избрал, да, для того, чтобы она сделала нечто великое. А вот еще одна картина, тоже голландского художника Фердинанда Болла, здесь тоже ей свой замысел растолковывает Мардохей, а она как бы не уверена в себе, как я, почему, что я могу сделать? Я царица, я простая иудейская девушка. И тем не менее, она сыграла огромную роль в истории.
Но если читать вот синодальный перевод Библии, там есть пролог, где Мардохей видит сон.
Да, да.
Как сталкиваются в битве два змея. Но, кстати, когда я открыла новый перевод РБО, там уже нет этого пролога. Может быть, он считается недостоверным каким-то.
Дело в том, что ведь есть два источника библейских. Это синодальный перевод Септуагинта. Да, то есть те книги, которые, ну, то есть тот перевод, который был сделан уже у иудеев в рассеянии, они были сильно эллинизированы, и там какие-то эпизоды, даже целые книги были вставлены, которые только на греческом существуют. И есть так называемый источник еврейский, который не содержит этих вещей. Поэтому какие переводы, на что ориентируются? На греческий, который считается, может быть, более древним, а Масореты, сам список чуть более поздний, но он явно на более древний ориентируется. То есть это вот из-за этого. Поэтому, да, вот этот как бы преамбула, да, этот сон, хотя для Библии очень сны характерны. Мы помним сны Даниила, да, Даниил растолковывает сны, и другие сны там... И Иосиф видит сны, да, потом рассказывает своим братьям и из-за этого, собственно, страдает. Вот, поэтому это очень интересный момент со снами. Но это как бы как бы присказка, да, сказка, как говорится, что называется, будет впереди.
Я, знаешь, почему сказала? Потому что, ну, с чего бы вот вдруг он так решает сделать? А так у него уже была какая-то, ну, интуиция, да, что что-то,
ну,
вот...
Да, и, может быть, некоторые указания свыше. Опять же, где здесь Бог? Бог нам часто говорит через даже сны или там какие-то случайные встречи или какие-то знаки, вот. Это, ну, да.
Да-да, переходим к самой истории, да?
Да, к самой истории. Так вот, сама история очень интересна. Давайте посмотрим, кто же такая эта девушка из Сфирь. Интересно, что еврейское ее имя Гадаса, что значит мирт. Мирт – это всегда на Востоке символ мира, смирения. Такое, да, не случайно в миртовых венках невесты всегда, так сказать, на свадьбе были. Интересно, что по древним преданиям это единственное дерево, которое Адаму и Еве разрешено было унести из рая. Вот. То есть, ну, как бы благословение мира или, ну, как бы желание мира. Вот. А по ее персидское имя Эстер или Исфирь, что значит «звезда». И вот она действительно как звезда взошла. Вот. И вот, вот смотрите, как ее удивительно разные художники показывают.
Ирина, я сделала небольшую такую вставочку. Да. Я надеюсь, что сейчас почти все уже к нам подключились, кто хотел послушать. Это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. И сегодняшняя тема «Где Бог в книге Исфирь?». А наша передача выходит благодаря пожертвованиям, и пройдя по ссылке Теос Медиа в описании к эфиру в соцсетях, вы можете поддержать нас. А у нас сегодня в гостях искусствовед Ирина Языкова, и мы говорим о царице Исфирь, об этом образе, как его видели, как его представляли художники разных стран и разных эпох.
Да, вот сейчас посмотрим несколько картин, где красота Исфирь показана, да, вот это... Жан Портель, французский художник, где он показывает прям вот такую ее, естественно, представляя царю, ее обрядили в красивые одежды, и вот она выходит, а в глазах у нее, я бы сказала, так немножечко страх, потому что предстать перед царем огромной восточной деспотии простой девушке было очень боязно, вот. И все художники в основном подчеркивают этот удивительный образ, который передает его, ее как раз еврейское имя. Вот, это у нас Кейт Гардинер Кастин, английский художник, близкий при рафаэлитам. И здесь тоже мы видим вот наряд Исфирь и ее вот такую целомудренную красоту. Да, которую, конечно, потом царь, естественно, оценит. Да? Вот английский художник Лонг, который вот, вот так вот, да, в таких действительно персидских покоях, тут использовал даже вот, элементы персидских дворцов, то есть достоверно, чтобы показать, вот, как эта еврейская девушка, вот, видно, что она вся внутренне напряжена и дрожит, потому что она должна предстать перед грозным владыкой, который завоевал много-много стран, городов и так далее. Вот. И, ну, вот здесь вот тот же художник показывает ее уже более решительной, потому что внутренне она как бы собралась, и она понимает эту свою миссию. Она еще не знает, что ей предстоит дальше, но пока она вот становится персидской царицей. А дальше интересно разворачивается, да, как я говорю, как некое такое приключение. Вот. Дело в том, что помимо вот, ее родственника Мардохея, вот, в это время возвышается и другой человек, Аман. Его по-разному трактуют. Одни считают, что он был амалекитянином, другие, что македонянином. Но в любом случае он был не персом и не евреем. Более того, он был таким ненавистником евреев. Вот. И возвышаясь, он заставляет, чтобы все люди ему кланялись. Чего, конечно, отказывается делать Мардохей, потому что он говорит, что он его вера не позволяет поклоняться человеку.
Да, вот, вот интересно, какая она разная. Она, вот да, это голландцы, и она уже из Хири имеет образ совершенно голландской такой дамы, да?
Да. Да, это художник вот рембрандтовского времени. Сейчас скажу, как его имя. Арендт де Гельдер. Вот. Ну, собственно, первая картина тоже его же была, но только там она немножко в другом наряде, а здесь она вот такая. Вот. Там она более скромная, потому что там ей только предлагают, и она как бы даже говорит: ой-ой-ой, как же я, кто же я, где же я? Вот так скромненько. Вот. А здесь она уже с ним рассматривает некие документы, некоторый план, потому что Мордехай узнает, что за то, что он не поклонился этому Аману, вот этот Аман решил истребить всех евреев. Он и до этого их ненавидел, да? А здесь он зацепился. Да, это как же? Если не воздаешь чести чиновнику царя, значит, ты как бы против царя, да? Такая логика, кстати, которая часто работает и сегодня, да? Не согласен там с чем-то, значит, ты против там режима и так далее. Вот. Это такой штамп, да, на все времена. Вот. Но как раз Мордехай имеет как бы с уважением к царю, потому что он был с ним в битве, он его спас там и так далее. А кто такой Аман, да? Это самозванец, да, и вообще зачем поклоняться человеку? Вот, вот так вот. И вот они вместе как бы разрабатывают некоторый план. Ну, до этого плана мы еще доберемся. Но, во всяком случае, уже на этом этапе в книге рассказывается о том, что у Амана был план истребления евреев, и Мордехай должен был как-то этому противостать.
А пока вот нам пишут, Анастасия нам пишет: «Красивая, мудрая женщина, верная своему народу, Богу и Богу. Хотелось бы быть духом, похожей на Эсфирь, как она описана в Библии».
Да-да, это хороший отклик. Вообще, в связи с этим хочется спросить, вот мы говорили о роли женщины, да, сейчас посмотрим, какова роль Эсфири. Ведь в Библии много женщин описано, которые внесли свою лепту вот в историю, да, в историю еврейского народа, в историю общего спасения. Может быть, кто-то вспомнит еще какие-то имена библейских женщин.
Вот. Да, имена великих библейских женщин. Друзья, если трудно на первый вопрос ответить, ну, может быть, действительно трудно, почему поместили в Библию, да, эту книгу, то вот у нас есть вопросик попроще. Вспомните имена великих библейских женщин, ветхозаветных и новозаветных тоже. Может быть, как раз кто-то из них для вас это такой пример, такой вот образ, которому хочется подражать, на кого хочется быть похожей.
Да. Ну вот это такой рисунок Рембрандта, где Мордехай представляет, да, Эсфирь царю. Вот. И сейчас мы несколько посмотрим, потому что тоже по-разному. Вот вообще очень интересно, как художники читают Библию, да? Они ведь вычитывают, ну как, собственно, каждый из нас, да, вычитывает из нее что-то свое. Вот. Вот эта картина, она приписывается то ли Боттичелли, то ли Филиппо Липпи, который был и учеником его, и похож на него, ну, ближе, наверное, к Филиппо Липпи, где вот как раз, правда, такой очень престарелый царь оказывается, хотя по той истории кажется, что завоеватель и такой не старый. Вот. Вот здесь вот так она представлена. Вот. И даже там сказано, что она падает в обморок, когда она ее представляет царю. И вот Никола Пуссен вот так вот и изображает, что буквально ее подхватывают, успевают едва подхватить, потому что она вот рабеет от того, что она перед вот таким земным владыкой предстает. Но тем не менее эти страхи она как бы поборола. Да, вот тоже Паоло Веронезе тоже показывает, как робко подходит, да, почти в полуобморочном состоянии Эсфирь к Артаксерксу.
Наверное, она была не только вот такой, ну, яркой, красивой женщиной, но и смиренной. Она послушалась вот своего отца приемного, да, и ну, считала... Вообще-то такое странное, наверное, развитие в ее жизни, да, такие странные события.
Неожиданное, да. Угу. Конечно. И показано, что, ну, вот это вот оправдывает действительно ее еврейское имя, потому что она была действительно мирная, смиренная, скромная и так далее. И вдруг ей нужно исполнить вот такую удивительную роль, да. Вот. Ну, здесь уже, так сказать, более, так сказать, все пышно. И по-придворному, я бы сказала, и здесь Сфир не падает в обморок. Сейчас я скажу, это у нас художник Франц Кристофер Янек. Это австрийский художник 18 века. Ну, в 18 веке, понятно, так сказать, все больше такой внешний антураж привлекал. Вот, и здесь даже как бы слишком много всего, да, вот этот двор, который, ну, больше похож, наверное, на двор австрийского императора 18 века. Вот. А вот более современный нам художник, по-моему, он американский художник, это такая иллюстрация к Библии 27-го года, Гарольд Копинг, он, вот я бы сказала, так более современно изобразил, когда вот она стоит перед как бы входом в тронный зал, да, ее еще пока скрывает завеса, вот, и она вот, может быть, даже молится, да, вот она стоит и думает, что вот, вот надо сделать тот самый решительный шаг, который потом изменит всю историю, не только ее личную, но и историю еврейского народа. Вот. И дальше очень интересно ведь развивается событие. Она становится царицей, да, вот. И, а тем не менее, параллельно уже развивается вот эта история с Аманом, который задумал погубить всех евреев. Вот не нравится им, как-то евреи возвышаются. Кто такие евреи, да? Был ли он амаликитянином, которые были всегда врагами евреев? Они же еще, помните, во времена Иисуса Навина воевали друг с другом, да? Был ли он македонянином, то есть это из той греческой территории, которую завоевали персы, это не важно. Важно, что он задумал свое возвышение, и даже как бы он задумал как бы заговор против царя, может быть, даже он хотел стать вместо царя, да? Потому что на самом деле ведь древняя история показывает, что дворцовые перевороты были постоянно. Были, конечно, и длительные династии, но постоянно были и дворцовые перевороты, когда вчерашний там царедворец путем заговора свергал царя и становился на его место. Ну, в любом случае, он был лжецом, он был явно таким человеком, Аман, таким человеком, который делал много зла, вот, и поэтому Эсфир решается, они разрабатывают с Мардохеем план, и она решается на то, чтобы сказать правду царю о его вот этом царедворце, который плетет интриги не только против других людей, но и опасен для самого царя. И она приглашает царя на пир. Это тоже такая не очень традиционная для восточного этикета вещь, потому что вот мы говорили о том, что начинается с пира, да, но там царь задумал пир, да, и царица обязана была для женщин, ну, потому что все приезжают, могли приезжать со своими женами, со своими там домочадцами, обязана была делать пир для женской части приглашенных. А здесь это могло быть и дерзостью, могло со стороны царя вызвать гнев.
Ну, царица... Да, очень эмансипирована как-то.
А, да. По своей инициативе делает пир и приглашает на него царя. Ну, видимо, она так покорила царя, сердце царя вот своей красотой, чистотой, целомудренностью, скромностью. Не знаю там, что да, от него требовала Остинь, но обычно... так сказать, первые жены или единственные жены, не знаю, сколько у него там было жен, обычно там целый гарем был, вот, всегда требовали особых привилегий, раз я первая жена, я главная, давайте. Она, видимо, никаких привилегий не требовала. И поэтому она делает, ну, такой пир и приглашает царя и, ну, его ближайших, так сказать, придворных. И царь принимает это приглашение, да, принимает. И на этом пиру она обвиняет, да, вот смотрите, да, известный иллюстратор Библии XIX века Гюстав Доре, вы все знаете его прекрасные иллюстрации к Библии, вот сделано так. Ну, здесь я бы сказала, при том, что есть такие колонны, дворец, но пир довольно скромный, потому что за этим пиром только три человека, собственно говоря. Вот царь, царица, да, Эсфир и Аман, да, и она так на него показывает, и у царя уже понятна реакция, гнев, так вот Аман этот вжался в кресло, понимает, что он разоблачен. Очень по-разному изображали художники. Ну вот этот художник, это был английский художник, сейчас я скажу, да, Эдвард Армидж, он, ну, как-то совсем, совсем эмансипированно так изобразил эту, он так резко, свободно, значит, Эсфирь, и даже Аман у нее просит, так сказать, пощады, а царь уже никакой пощады не дает, его жест абсолютно однозначен. Видите, как по-разному, очень по-разному. Вот, хотя в книге как раз подчеркивается все время вот ее целомудрие. Если она даже при первой встрече, так сказать, падала в обморок, да, то и здесь наверняка там все поджилочки, что называется, дрожали, но она все-таки Эсфирь должна была выполнить назначенное ей, и она обвиняет Амана, и царь на него разгневан. Он уже... как бы, да, вот здесь вот тоже очень интересная такая сцена, яркая, это тоже английский художник, Норманд, и вот она действительно, с одной стороны, она стоит на коленях перед царем, да, наверняка попросив, да, сначала повеление обратиться к нему, встав на колени, ну, как, собственно, этикет часто на Востоке это диктовал, вот, и она потом поворачивается в сторону Амана, и все, вот видно, что он в ужасе, он в страхе, он изобличен, вот, и вот, вот такая яркая сцена, так, я бы сказала, такая кинематографическая.
Да,
такая...
здесь она прямо такая воительница.
Да, 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 вот здесь она воительница. То есть из скромной девушки в этот момент, когда от нее много зависит, да, судьба, можно сказать, народа, она становится смелой и такой, да, активной и исполняет свой долг. Это вот интересно. На самом деле, вот сейчас пока нам никто, может быть, еще не ответил про женщин, но ведь если мы вспомним, да, действительно, женщины играли часто решающую роль в библейской истории. Ни одна другая книга, даже священное писание, ну, священное писание там других религий, вот столько женщинам не уделяет роли. Это очень интересно. Мы говорили уже, что считается, что вроде как в истории, историю творят мужчины, да, это часто можно слышать. Но по еврейской истории я бы этого не сказала. Я бы сказала, что женщины играют, ну, едва ли не равноправную роль с мужчинами.
Ну, нет у нас ответа на вопросы, но есть вот такая вопрос к нам. Вот, что Анастасия пишет, что она слышала, что есть такая точка зрения, что когда вот царь Артаксеркс поддался как бы влиянию Эсфири и разрешил евреям, позволил евреям защищаться, то потом умерло очень много людей его народа, и за это его считали жестоким. И получается, что Эсфирь тоже как бы жестокая. Вот знакомы ли вы с этой точки зрения? Для кого-то защитница, для кого-то палачка.
Ну, это, к сожалению, так. Почему? Потому что в древности, конечно, были нравы очень жестокие. И когда мы читаем Библию, очень часто мы видим, что евреи истребляют другие народы, как и другие народы истребляли евреев и так далее, и так далее. То есть мы сейчас судим, уже имея новозаветную этику. Сейчас, конечно, это невозможно, да? И можно сравнить женщин Ветхого Завета, женщин Нового Завета. Это, конечно, другая логика поведения. Вот. И поэтому многие часто обвиняют евреев тоже. Не только еврейский геноцид был, но и евреи тоже устраивали геноцид тех народов, там, куда они приходили. Такая логика древнего мира, понимаете? Вот как есть такое выражение «допотопная логика», это логика совсем без всяких законов, да, до потопа, когда вот мы говорили о потопе, когда вообще люди не могли отличать право от лева, там, добра от зла и так далее, да. Вот Бог начинает учить постепенно людей, давая им сначала очень такие простые правила, потом уже 10 заповедей, потом Новый Завет и так далее. То есть люди постепенно учатся, на самом деле, а уж заповеди блаженства – это вообще то, что запредельно и только, наверное, к небесному царству можно отнести. Вот. Поэтому, конечно, с этой точки зрения Исфирь тоже, она отмщение. Это, на самом деле она делает в соответствии с логикой Ветхого Завета. Зуб за зуб, око за око. Она не истребляет всех, да? Она истребляет сторонников Амана. Да? То есть не она, она просто требует у царя право на истребление, как он вытребовал право на истребление всех евреев, народа, да? Ну, то, что и называется Холокостом, геноцидом и так далее. А Исфирь не истребляет весь персидский народ, да? Она истребляет всех сторонников Амана. Наверное, их было много, наверное, потому что он готовил заговор, большой заговор. Вот. И в этом смысле, конечно, она действует в этой логике. Но все-таки книга, это библейская книга, которая является отчасти притчей, она очень интересна. И вот она тоже о добре и зле. И вот я хочу показать особенно интересную картину моего любимого Рембрандта, который всегда очень глубоко и очень и живописно, и художественно, и психологически, и духовно показывает библейские сюжеты. Вот знаменитая картина, она, кстати, находится в нашем Пушкинском музее в Москве. Вот. Она так и называется «Артаксеркс, Аман и Исфирь». Вот тот самый момент, когда Исфирь вот здесь вот очень скромно, да, очень смиренно, она просто говорит царю о том, что задумал Аман. И вот видно, Аман держит в руках чашу, да, сейчас решается его судьба, вот, он погружен во тьму, вот, а свет на стороне Исфири, и этим светом даже освещается сам царь. И смотрите, жезл царя, да, вот сейчас как чаша весов, он должен склониться. Куда он склонится? Кому он поверит? Аману или Исфире? Женщине, которую, в общем, на Востоке не слушают, да, еще апостол Павел, женщина в церкви молчит, вот, это такое вот чисто вот такое восточное.
Это было с конкретной церкви связано, потому что
это понятно, но все на это ссылается, вот, поэтому. Вот. И понятно, что вот Рембрандт не показывает еще решение царя, он еще в раздумье, но свет, который вокруг Исфири, да, он перевешивает эту тьму. Вот свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мне кажется, это одна из самых гениальных картин и у Рембрандта, и вот в этой всей серии художников, иллюстрирующих книгу «Исфирь».
Вообще драматизм истории, конечно, очень такой накаленный. Вот не случайно известный французский драматург Расин написал трагедию «Исфирь». То есть театральный сюжет очень.
Да, да, и кино много снимали.
15 фильмов, больше 15 фильмов снято на эту тему.
Да, да, это удивительно. Ну, потому что действительно драматическая история, и много в ней таких психологических нюансов и так далее. И вот не случайно праздник Пурим, это называется праздник жребия, да, вот, вот жребие, то есть судьба, да, вот как распорядиться, да, царь, жребий кому будет отдан, да, ну, здесь мы понимаем, что, конечно, побеждает Эсфирь, вот такая тихая, скромная, мягкая. Тут она не делает резких жестов, как вот на картинах английских художников. Рембрандт все делает, конечно, глубже, глубже. Вот, а это моя любимая Лилия Ратнер, Лилия Николаевна Ратнер, где она показывает вот это вот как бы противостояние, да. Даже не то чтобы противостояние, а такой диалог между Эсфирью и Артаксерксом. Вот, и у нее молитвенно сложены руки, а он как бы касается ее своим жезлом, вот избирает. А между ними вот евреи, которые уже празднуют свою победу, потому что действительно, ведь Артаксеркс завоевал полмира, в том числе и, это мы тоже знаем по другим книгам Библии, по книгам царств и другим книгам, в том числе и Иудею, вот, и многих увел в плен, и поэтому большое количество евреев просто было вот в Персии. Вот, но он потом освободил именно сначала, так сказать, Вавилон завоевал, а потом уже как бы персидские цари уже возвратили народ из плена. И вот, видите, здесь вот такой уже между ними танец евреев, радующихся о своей победе. Вот. А это такой авангардный художник Миша Брусиловский, где тоже два только лица. Нет, три лица, да, вот царь между ними, с одной стороны Эсфирь, с другой стороны такой сливающийся почти, так сказать, да, мы даже это лицо не сразу замечаем, Аман. Вот видите, очень по-разному. На самом деле, я говорю, что от синагоги в Дуро-Европас, которая вообще датируется 244 годом до нашей эры, вплоть до сегодняшнего времени, людей не оставляет эта история, вот, понимаете, не оставляет, потому что ее драматизм, ее накал, ее вот сюжет, это очень действительно как-то трогает.
Вот мне то, кажется, что... еще, знаешь, почему не оставляет? Потому что это пример того, когда ты действуешь с верой, да, то ты можешь что-то изменить. Вот, когда ты не сидишь просто в уголочке и думаешь, ну вот,
как от меня мало что зависит, да. Это верно. Это верно. А, и как раз вот то, что в центре этой книги женщина, да, то есть существо заведомо такое, ну, хрупкое, да, которое, там, ну, мужчины, они идут на войну, они решают вопросы военным путем, силы решают, да. На ее стороне нет ни силы, ни войска, ничего. То, что она царица, это ничего не значит, потому что они очень легко, так сказать, принимали женщину, скороновали, там, становились они царицами, а потом очень легко их могли и отослать, и казнить, и не миловать, и так далее, и так далее. Поэтому то, что в руках хрупкой женщины оказалась история народа, ведь, смотрите, мог бы в конце концов заступиться за свой народ и Мардохей. Но он бы точно его не послушал, да, потому что он решил, что это какие-то разборки просто между двумя людьми, которые делят власть у трона владыки, да. Этого возвысил, потом этого возвысил, теперь один на одного клевещет, другой на другого. И он бы в разборках царь всегда, как говорится, над схваткой и так далее. Но тут приходит девушка, да, такая женщина, и говорит ему, да, вот не случайно вот у Шагала она, видите, как невеста ведется. И можно сказать, она... Вообще все женщины Библии, можно сказать, исправляют одну ошибку непослушания одной женщины, которая однажды не послушалась Бога. Понимаете, вот где здесь Бог? Вот здесь, понимаете? Однажды Ева проявила вот такое вот, да, своей воле. Вот. А Адам еще за нее еще и спрятался, да? Вот. А тут женщина выходит вперед, и Мардохей не прячется за нее, он рядом с ней, просто он как советник, он как мудрый советник. Это тоже
ты очень интересно. Ты считаешь, что Бог в эсфире, вот именно главное, да, вот это, где он? Пусть он не упоминается да. словесно, да? Его действия, как бы его вмешательство.
Ну, в том-то и дело, что Бог, как говорится, не в силе, а в правде, да? Бог на стороне тех, кто поступает по совести. Бог на стороне тех, кто преодолевает вот эту свою робость или страх и так далее, да? Вот. И кто идет не за себя, а за других. За себя, ну все, она уже около трона, чего ей? Уж даже если бы истребили всех евреев, может, ее бы и не тронули, потому что она царица, как говорится, жене императора только хорошо или ничто там, или там как это, жена императора вне подозрений, да? Это римская пословица, правда, но тем не менее. Вот. А вот, вот так, да? Вот Бог именно в этом. Бог именно в этом. Бог в поступках на самом деле. Мы все время думаем, что, как сказано было Илье, да, что там, я пройду мимо тебя, там, ну, вернее, так сказать, мимо тебя пройдет там и буря, и гроза, и так далее, но не в этом Бог, а в тихом веянии ветра, да, или в еврейском это в тихом шепчущем голосе. Это голос совести. Голос совести говорит о том, что вот сейчас момент, когда нужно вступиться за свой народ. Ведь она рисковала многим. Он мог тоже ей не поверить и сказать, и тебя тоже, ах ты иудейка, тебя тоже надо истребить. Это же тоже на этой чаше весов-то. И такое решение могло быть. То есть это очень смелый поступок, очень смелый.
И тогда можно сказать, что это книга на все времена.
Да.
На все времена, потому что в каждом времени ну, человек может услышать этот призыв, вот, действовать как-то по совести.
Вот у того же Шагала есть картина, которая так называется «Пурим». Но здесь мы видим и царя Давида, и Руфь с колосками, с Ваозом, да? Uh-huh. То есть тут и вот эти соглядатые, которые несут виноградную ветвь из земли обетованной, да, которых посылал Иисус Навин. То есть он собрал в один праздник Пурим, на самом деле, многих и многих персонажей из Библии, чтобы показать, что это действительно на все времена, что это, это и есть суть вообще истории спасения. Когда человек не ждет и говорит, Господи, помоги мне, как в известном анекдоте, да, когда это самое, он говорит, ну, купи хотя бы лотерейный билет, да, ну, то есть ты хоть что-то сделай, чтобы я... Вот я сижу бедный, там, ну, известный анекдот, да, помоги мне, у меня не на что кормить там детей и так далее. Он говорит, ну, хотя бы лотерейный билет купи, да, то есть чтобы хоть какая-то была зацепка, через что тебе помочь-то, ну, вот. Или ты хочешь, чтобы сразу манна тебе на голову свалилась. То есть вот это вот шаг человека к Богу, шаг человека к правде, шаг человека, который выступает за другого, даже не за себя. Это мне кажется, это удивительная книга в этом смысле. И поэтому Шагал вот как бы в этот праздник Пурим, он как бы всю Вселенную, можно сказать, включает. Вот вся Вселенная изменилась, потому что весы истории качнулись в сторону вот еврейского народа. Да?
Интересно, мы уже говорили, что Пурим — это значит жребий, да?
Да, Пурим — это значит жребий.
Жребий. И вот как бы что ты выберешь, получается, да?
Да.
Что ты выберешь.
Да, да, выбери. И на самом деле, потому что об этом выборе в Библии идет много раз речь, да? Я предложил тебе два пути, да, путь жизни, путь смерти. Выбери жизнь, да, говорит Господь в книге Второзакония, по-моему. Вот. И каждый раз об этом идет речь. На самом деле в каждой книге Библии упоминается там Бог или не упоминается, но всегда есть этот выбор, что человек выбирает. Ну, как мы про Иону в прошлый раз говорили, да, про Давида мы говорили тоже, что он избирает, да. Можно говорить про Соломона, который просил мудрости, да, а не богатства, да, хотя Бог ему дал потом и богатство. И так далее, и так далее. То есть это очень интересно, на самом деле. Вот в этом Бог. Ведь не обязательно все время говорить слово «Бог», чтобы жить с Богом, да? Но если ты живешь по правде, по совести, вот, не закрываешь глаза на беззаконие, сам поступаешь, стараешься поступать правильно, вот, и еще можешь найти в себе силы обличить, да, как Эсфирь обличила, ну, вот, этого неправедного, да, лжеца. Вот так вот. Мне кажется, это... Я очень люблю эту книгу. Вот в ней есть удивительно, вот действительно какая-то сила. Вот ее читаешь каждый раз, как заново, понимаешь, чем она кончится, но драматизм ее захватывает. Интересно, что у евреев есть такое традиционное угощение на этот праздник, которое называется «Уши Амана». Это такие треугольные пирожки.
Да, действительно.
Уши, потому что, ну, клевета-то, она в уши, да?
Ага.
И вот эта вот клевета, которая часто правит бал, да, вот это вот неправда, да, часто уже говорят, мы живем в эпоху постправды, да? Люди говорят, ну, у каждого своя правда, ля-ля-ля, тра-ля-ля, да? Вот, а на самом деле правда одна, правда Божья. Поступаешь ты по совести, поступаешь ты по закону Божьему. Если ты знаешь, если ты христианин, ты должен поступать по заповедям, по закону Божьему. Если ты не христианин, ты судишься по своей совести. Да, об этом Павел говорит. Это, мне кажется, очень важно. Вот. Так что такая у нас интересная сегодня книга. И хотя наши сегодня как-то не так активные наши слушатели, но мне кажется, что те, кто нас слушал, они как-то прониклись. И захотят перечитать эту книгу.
Да, я вот прям захотела, но я ее уже перечитывала.
Uh-huh.
Но захотела вот уже с точки зрения того, о чем мы сегодня говорили, на нее тоже снова посмотреть. И действительно, получается, что то, что ты говоришь, вот такая притягательная книга не только из-за характера героини, а вот именно из-за вот этого послания, да, выбора. Поэтому, может быть, и так, столько художников писали ее в Эсфире.
Да, да, потому что это, конечно, это привлекает, действительно, это завораживает. Ее по-разному, ведь действительно, и саму Эсфирь по-разному, как воительницу или как, наоборот, вот такую скромную женщину, которая так тихим голосом говорит, но царь понимает, что правда на ее стороне. Так что да, это очень, очень интересно, очень интересно.
Ну что, у нас остается несколько минуточек. Я предлагаю обсудить наши планы. Ну, я надеюсь, что в следующий раз мы расскажем о пророке, расскажем об Иове, да?
Да, еще одна драматическая история. Может быть, даже нашим слушателям мы заранее скажем, что у нас такая тема, чтобы они готовили свои вопросы. Может быть, даже освежили эту...
Да, может быть, так.
Да? Да. Может быть, даже задание такое дать, да, кто нас вот особенно слушает постоянно. Может быть, дать им такое домашнее задание, прочитать эту книгу и подумать, какие аспекты этой книги. Там очень много аспектов. Она больше в объеме, она более многогранная. И там, ну, вот тоже ее можно, конечно, назвать притчей. Да? Вообще, ну, притча — это все, что является примером. Примером для нашей жизни.
Ну, да, все, что можно обобщить, как бы, да, применить,
да,
к нам.
Да, конечно. Интересно, вот последнее, что хотела сказать. Оказывается, это я вот, готовясь к этой передаче, вдруг вычитала, что, ну, может, это, конечно, такое поверье, традиция, но в Иране, в городе Хамадан, почитается могила Эсфири и Мардохи.
Значит, не совсем притча, значит.
Ну вот, да, то есть какая-то, значит, историческая основа есть. Если вот испокон века вот на этой территории, ну, собственно, вообще непонятно, где эта история проходила, потому что говорится о Сузах, да, Сузы — это Сицилия современная.
Угу.
Вот.
Хорошо.
Ну, поскольку Артаксеркс весь... мир завоевал, ну, тогдашнюю всю Айкумену даже. Вот. то, конечно, это могло быть где угодно, потому что Барток был...
Ну, я думаю, что где бы эта история ни разворачивалась, она действительно прекрасная, поучительная, обращена к нам. Друзья, спасибо всем, кто слушал, всем, кто писал комментарии. И на этом мы с вами прощаемся. У нас в гостях сегодня, как всегда, была искусствовед Ирина Языкова. Прощаемся до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.